Sit-Down Show с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, дорогие орловчане.
Как всегда, к нам по пятницам пришел Игорь Николаевич.
Непонятно зачем.
Ну, он так считает, непонятно зачем.
Но мы-то знаем,
что это Sit-Down Show, и сейчас он нам будет рассказывать свои увлекательные истории.
Да уж не знаю, какие там увлекательные, как Я хотел бы с тобой поговорить вот так, о чем, Лев. То, что мне интересно. Лев, я хотел бы у тебя вот что спросить. Скажи, пожалуйста, ты знаешь вообще суть банковского бизнеса?
Нет, конечно.
Ну как, тебе и не знать?
А что, я банкир?
Ну не банкир, но ты же пользуешься какими-то банковскими услугами.
Ну какими-то банковскими услугами я пользуюсь.
Чаще, чем
простой смертный.
Да, чем простой смертный.
Да, это безусловно.
Я вот, собственно говоря, хотел бы услышать твое мнение вот по какому поводу. Как-то заехал я вчера в какой-то один банк, так, как так. Частное лицо.
Так.
Какие-то свои вопросы. И стою в очереди. И передо мной человека 3 оформляют кредиты потребительские. Женщины.
Так.
И причем одна женщина, ну, глаза не спрячь, вот стоим там рядышком, она разложила там свои бумажки, пишет. Значит, она оформляет потребительский кредит и тут же заполняет какую-то писулечку, куда эти деньги надо переводить. И эти деньги она переводила в какую-то вот эту халабуду, которая рекламируется в таких газетках типа «Шесть соток» или «Тещин язык».
Я не знаю таких газет, правда.
Видел когда-нибудь. Которые, значит, занимаются...
Орловских газет.
Это не Гербалайф, но по принципу Гербалайфа,
ну, знаешь, понятно,
вот
это
вот каша жизни, целебные мази, там какие-то... Что-то такое вот...
Много денег-то.
В магазинах, я не знаю, 1100, наверное.
Ох-ох.
И я так думаю, человек оформляет потребительский кредит, на который, наверное, самые большие проценты, да, поскольку они, наверное, беззалоговые.
Не, совершенно не обязательно.
Ну, чем меньше ты что-то... У тебя нет поручителей, нет залога, нет ничего, тем больше процентов.
Это так говорят, они нет поручителей, Игорь. Для того, чтобы этот кредит получить, все равно придется кого-то предоставить, сведения о ком-то предоставить, потом скажут, ну, и вот еще, пожалуйста, когда уже все написано, подписано, да, ну и, пожалуйста, пусть еще вот этот вот человек заедет, он там корючку свою поставит, и
нет, все. Подожди. Понимаешь? Я как раз по этому поводу и хотел поговорить. Вот эта массовая какая-то компания, которая возникла, ну, наверное, последние годы, да, может быть, года два, когда на всех рекламных поверхностях кредиты, бери, не хочу.
Не факт, что вот сейчас сказали и в рекламе говорят, что поручителей не нужно.
Ты считаешь, это не факт?
Совершенно не факт.
А реклама лжет?
Понимаешь, реклама, она приукрашенная действительность. А банк – это приукрашенная действительность по отношению к той рекламе, которую он дает. То есть это приукрашенная действительность в кубе.
Ну, смотри, значит, понимаешь? Дело может быть не только в кредите, а вообще вот в этих чуть ли не на каждом углу раздаваемых каких-то кредитных карточках. Это же, по сути дела, то же самое. Это же тот же кредит, да, немножко там
кредитная
с другими
карточка?
Условиями.
Да. Ну, кредитная карточка, да, но все дело
когда
в том, что кредитные карточки
там
вы даете...
чуть ли не в ящики почтовые бросает в каждом доме, там уже вложено что-то, только подпишись.
Вот я недавно узнал про связной. Связной принимал деньги от населения. И давал 10% на остаток.
Да.
Банально. И их начали прессовать так, что мам, не горюй.
Я тебе больше того скажу. Я знаю человека, у кого эта карточка есть.
Да.
И я ему сказал, я у него спрашивал. Я говорю, послушай, ну такого не может быть. Это же просто какие-то... Он говорит, может. Это все работает. Вот она, хоп.
Ну 10% достал. В годовых это не так много,
и
Игорь.
И покрутил у меня перед носом. И говорит, да, действительно. Я говорю, а слушай, а за границей ты им пользовался? Он говорит, да, я куда-то брал ее в какие-то поездки, пользовался. И реально на те деньги, которые лежат на этой карточке, идет процент как по вкладу какому-то там.
10% на остаток. И причем они там какие-то еще лихие условия. Беспроцентное снятие в любом банке.
Ну, что-то такое,
там,
да.
Их начали очень сильно прессовать, потому что, ну, наши Сбербанк и все остальные товарищи, Сбербанк бессмысленно рекламирует. Добро пожаловать, сами туда сходите, и все. И это лучшая реклама для
Сбербанка.
Вчерась
попользовался.
Сходите туда, да. Смысл в том, что они привыкли к тому, что это не может быть бесплатно, понимаешь? И чем круче вот эти вот гайки, которые они закручивают, да, извините за тавтологию, на голове своих, значит, вкладчиков, которым просто, по сути, некуда идти. На самом деле, это выжимка из их бренда, что ли, который им достался в наследство. Я, честно говоря, не понимаю сути, в чем гуманность этой корпорации. Поскольку она, в принципе, да, контрольный пакет принадлежит государству. То есть, и в том числе и нам с тобой. И,
понимаешь,
очень удивительно, когда люди накидываются, например, да, там, на «Газпром», или там на какую-нибудь нефть, или еще на что-нибудь накидываются. А вот на подобного рода товарищи, понимаешь, эти товарищи у нас как бы неприкасаемые. Никогда ты не услышишь о том, что такие же, по сути дела, монстры по типу Сбербанка там, или еще кого-нибудь, не буду перечислять там всех остальных, они ведут себя точно так же. По сути дела, вот эта вся махина — это наше с вами достояние, да? Точно так же. И я совершенно не понимаю, почему для граждан Российской Федерации, поскольку они собственники, держатели контрольного пакета этого банка, не может быть бесплатного снятия наличных, например.
Я тебе сейчас больше того скажу. Я тебе как-то рассказывал, как я, значит, Сберкарточкой пользовался. Я тебе вообще скажу, что в нашей организации, в одной, мы были пользователями зарплатного проекта вообще в другом банке. И нас, как пользователей, людей, которым перечисляли на эти карточки заработные платы, это, в принципе, вполне устраивало. Банк был небольшой, да он всячески шел там на всякие
бонусы,
бонусы, услуги, уступки, да. И нас это вполне устраивало абсолютно. И вдруг, значит, потом раз так, когда мы стали какой-то большой корпорацией, нам говорят, все, за все зарплатные проекты, не спросясь, да, никого, все, это не обсуждается, вперед в Сбербанк. Я говорю, ну ладно, хорошо, Сбербанк. И вдруг вчера мне понадобилось, значит, снять денежек со своей карточки. И я обнаружил такую вещь, когда я пришел. Причем, ну, там надо было внести какую-то сумму там. А я знаю, что как бы надо снять и нужно предупреждать. Приходишь в кассу, говоришь, я могу снять? Я говорю, слушайте, если крупная сумма, вы, пожалуйста, заранее там делайте заказ. Потому что
есть лимит, да, лимит на снятие в сутки.
Да дело даже не в этом лимите.
Это в любом банке так.
В любом банке. Ну, помимо всего чего, помимо всего прочего, если сумма крупная, то ее нужно предварительно заказать.
Чтобы именно она поэтому была в кассе. Ее нужно предварительно заказывать, да.
Так вот, у меня приняли этот заказ. Все, вопросов нет никаких. И потом я просто забыл про этот лимит. Я когда туда пришел, значит, она взяла, покрутила мою карточку в руках, говорит, я вам всю сумму не выдам. Я говорю, почему? Ну, у вас вот тут лимит. Я говорю, и что, я больше не могу получить? Нет, я могу вам выдать их, но с этого я возьму проценты. Я говорю, с какой стати? Я пользователь вашего банка. И вы мне мои деньги с моей карточки, значит, с моего счета не выдаете при условии того, что вы возьмете с них процент за обналичку. Я же не в чужом банке. Но это вот лимит, причем лимит вообще ниже, чем я. Ту же самую операцию мне нужно было провести в другом банке, коммерческом. Я пришел туда.
А это не коммерческий банк, ты считаешь?
Сбербанк?
Да.
Ты же говоришь, это народное достояние. Я пришел туда с таким же вопросом. Они мне тоже сказали, что есть лимит, только он в два раза больше, чем в Сбербанке. Да. И тоже говорят, ну, слушайте, вот лимит. Я говорю, и что, ничего нельзя сделать? Нет, можно сделать, но это займет, ну, полчаса времени. Вы напишите, пожалуйста, заявление. Мы сейчас отправим быстро по электронной почте в Москву. Да, там рассмотрят и все. Сделают запрос. Да. В течение 20 минут они сделают запрос, говорят, все, одобрили, пожалуйста, идите, снимайте, сколько вам нужно. Это в коммерческом банке. А в нашем замечательном Сбере вот такую операцию провести нельзя. Я тебе уже говорил, как я в Праге, значит, снимал там деньги с этой карточки, когда они там по 12% с обналичной суммы лупили себе. И причем я нашел там в Сбербанк написано, все, их логотип. Они купили какой-то чешский банк, какой-то Фольксбанк. Все, повесили везде свои логотипы. Такая же зеленая вот эта вот, как это, я не знаю, там...
Штучка.
Английскими латиницей, правда, написано «Сбербанк», все дела. Я туда захожу на радостях, говорю, слушайте, вот у меня карточка есть такая российская, денежку я могу у вас снять? За какой-то божеский процент. Она замахала руками, говорит, нет, это чешка, значит, там каким-то образом. Это не Сбербанк. Я говорю, позвольте, я же вижу, тут написано вот впереди. Это написано, может быть, много, но я все-таки попробовал, снял, и потом, когда я посмотрел то, что они меня слупили за свои услуги, 12% от наличной суммы, я думаю, ну, ребята, привет вам вообще всем. При том, что другой банк, в котором я снимал, не буду называть его, снял там что-то какие-то божеские там 3 или 4%.
Ну, ты помнишь, как мы с тобой в Берегово искали
Сбербанк? Слушайте, про это, да, в городе...
Там нормально все было,
нет,
да?
Нет, в Мукачево было. В Мукачево, да, когда мы пришли и увидели надпись Сбербанка, нужно было просто поменять деньги, да, российские.
Именно мы это сделали без проблем и без грабежа, без
такого. Нет, ну, надо рассказать, а в Закарпатье, значит, там приходят, заходишь, такие местные банки, а они как бы это Украина, но такая Украина, которая смотрит туда, в Словакию, в Венгрию, она уже за горами там. Они, и там венгров много, они уже там где-то перемещаются между собой. Им гораздо интереснее там форинты, что там, кроны, евро. Вот такие вещи. Мы зашли в один банк, она говорит, не-не-не, российские...
Она заставила нас ксерокопию паспорта.
Надо на ксерокопии делать что-то такое. И мы такие шли понурые, потому что нужны деньги местные, потому что надо машину заправлять, там бензин покупать, поесть просто надо. И такие видим вывеску, значит, Сбербанк. И Лев Михайлович говорит, значит, вот если сейчас здесь мне российские рубли не поменяют в Сбербанке, я прям на пороге у них упаду и никуда не уйду вообще отсюда. Но, правда, поменяли. Но тем не менее, вот что касается работы здесь...
Но это Сбербанк на Западной Украине.
Это Сбербанк,
он, да, видимо, работает как-то иначе совсем.
Ну, наверное. Ну, я не знаю, сколько вот я не сталкивался. Но если вы действительно народный банк, ну, чего же вы так к клиентам своим относитесь? Я тебе больше того скажу. В другом банке я просто имел возможность вот сравнить. Буквально вчера, значит, я по телефону дозвонился по какой-то там 8-800 линии, а это какие-то большие колл-центры, которые далеко не в Орле расположены, там где-то у них, они тут же перенаправили, пересоединили, да, значит, я по телефону сказал, ну, мне нужно вот такую операцию провести, потому что нам нужно взнос сделать, там еще что-то, по телефону приняли у меня все данные, фамилию, это, все заказали, все нормально. Я позвонил то же самое в Сбербанк. Они говорят, нет, по телефону мы таких вещей не делаем. Вы должны лично сами приехать. Я говорю, я не успеваю приехать. А вы же там какая-то отсечка есть, там до 11 или до часу, первое, чтобы они успели там обработать этот запрос. Я не успеваю. Давайте, я же вас ничего не прошу, вы просто запишите мою фамилию и поставьте там галочку, что нужно заказать вот это. Нет, ну что, мы такие вещи по телефону не делаем. Вы должны лично приехать. Я плюнул на все это дело. Я говорю, а почему другие могут это делать, а вы не можете? Молчание было мне ответом, значит, все это положил, я эту трубку мне, сказал.
Я, горите в огне, ясно. Знаешь, как какими-то такими периодическими волнами, иногда кажется, что Сбербанк начал работать как, вот, прям как нормально, как по-человечески, да, порой, да, они могут и кредит какой-то дать, да, там и согласовать что-то могут, вполне нормально, и все это быстро достаточно, и какие-то проценты нормальные. И все вроде бы хорошо, но все равно потом какая-нибудь лажа все равно происходит. Потому что, ну там, например, там дали тебе карточку, говорят, вот возьмите, это вам в подарок карточка. Там какой-то лимит, там какая-то фигня какая-то, 10 тысяч, она кредитная, все, как карточка, все бесплатно, хорошо, отлично. Проходит там, грубо говоря, там год, там еще что-то. Ну ты уже привыкаешь, что оно у тебя есть. И раз, пук, там что-то, сняли каких-то денег, а... Что это такое? Ну все, год прошел.
Ага.
А, спасибо. То есть она теперь платная? Да, платная. И что теперь делать? Ну теперь вам надо прийти туда-то, приехать в такой-то там офис, написать заявление, и тогда вам ее это... То есть это надо опять куда-то ехать. А сколько в год стоит обслуживать там? Ну, допустим, 100 рублей. То есть 100 рублей надо потратить для того, чтобы туда доехать, написать это заявление. Ну и ладно. Ну и как бы там потом, когда присутствует, и потом забываешь, и опять это... То есть вот такие вот штучки, они все равно потом портят настроение. Или, например, Сбербанк сделал банк-клиент, в интернете можно что-то там оплачивать. Uh-huh. Я, честно говоря, более замороченной системы вот я не видел. Какие-то штуки, что-то там надо заводить, какие-то просто так нельзя ничего оплатить, можно только шаблоны. Эти шаблоны надо приехать туда, к ним лично, что-то там их то ли зарегистрировать, то ли какие-то ключи получать. Я, может быть, что-то путаю, ребята, но значит, у них так написано все. Ну, я достаточно активно пользуюсь всякими вот этими штуками и системами. И я вам точно говорю, что если вот я как активный пользователь сразу не врубился, и мне просто стало в какой-то момент лень или неинтересно, или я плюнул на это дело и не стал читать, это означает, что массового распространения эта услуга не получит. Потому что если уж активные
это называется
и продвинутые пользователи не могут воспринять это с листа.
Да, недружелюбный интерфейс.
То вроде бы, нормальные люди обычно, они даже
большой,
никогда этим пользуются
как
не будут.
Как в большой корпорации, они делают это не для тебя. Они
для
делают
галочки.
Это для галочки, для того, чтобы отчитаться. Понимаешь, куда-то в большой офис туда к Грефу.
У нас современные технологии.
Смотрите, мы все клиент, шман-клиент. Сделали. Все. Потому что они же не борются за клиента. Если можно в зарплатный проект перегнать там огромную фирму, да,
сегодня. Да.
Чего, господи боже мой, это пусть пляшут вот эти вот там мелочь всякая пузатая. Пусть они клиента обходят, пусть они там, значит, делают эти дружелюбные сайты, в которых все интуитивно понятно, да, в которых можно какие-то минимальные там платежи, там на сотовый телефон деньги положить, там тремя кликами, да, не боясь, что у тебя вскроют, но при этом защита достаточно, ну, достойная,
серьезная.
То здесь это сделано для того, чтобы отчитаться, что мы вот здесь вот. Для того, чтобы господин Герман Греф нормально, вполне официально получил Он же самый большой бонус получил, по-моему, за прошлый год, как среди всех банкиров вообще.
Все эти квиточки, все эти, талончики, да, то есть все теперь цивильно. Работает кондиционер, талончики там, малончики, вся эта штука. Только в меню, в талончиках, оно настолько запутанное. Вот более запутанная тема только в ГАИ. Вот я видел. Значит, мало того, все эти аппараты чудесные, они сдачи не дают. Значит, деньги надо перечислять на сотовый телефон.
Ой, ты про
связи с этой штукой практически никогда не бывает. То есть, или, например, на мегафон нет, на МТС нет, на Билайн есть. Вот кладите на билайнский телефон свой остаток.
Не вот эти приемные аппараты,
которые... Да, приемные аппараты.
Коммунальные
услуги можно... А вот этот аппарат, он деньги принимает, но не выдает. Значит, стоять надо в очередь вот в этот аппарат. Всего этого кружится голова, ребята. Это какой-то кошмар. Неужели нельзя сделать универсальное устройство? Ну, просто универсальное устройство какое-то.
Ну, не знаю.
И почему он сдачи не дает? Вот мне... Я не понимаю. Почему он не дает сдачи? Ты можешь мне объяснить? Неужели нельзя туда зарядить какое-то количество денег?
Нет, а как он тебе мелочь? Ты же имеешь в виду с оплатой счетов?
Да.
Как он тебе может дать, если там у тебя оплата счета там до рубля и после запятой еще копейки? Как он будет это выдавать?
Я сдачу не понимаю, да. Хорошо, пусть это будет перечислено на карточку какую-то.
Ну,
или
как
там
бы,
еще на что-то.
Лев, я не знаю на самом деле этих технологий. С одной стороны, я с тобой соглашусь. Да, они хоть куда-то стали двигаться, понаставили вот этих вот терминалов, в которых можно коммунальные услуги оплачивать там, или какие-то платежи делать, да. Только там действительно надо разобраться. Потому что я действительно, вот как ты говоришь, ну, может быть, если не самый продвинутый, но знакомый с этим делом. Когда я первый раз стал с кучкой квитанций, значит, перед этим делом, я интуитивно, хоть и по-русски написано, я не мог понять ничего. Я тебе говорю, я в Праге, в этом банке, где на по-чешски было написано, я просто быстрее разобрался, не понимая ни одного слова, потому что там как-то логично все было. А здесь нужно было кучу этих каких-то окошек там нажать.
Потом эти строчки какие-то непонятные,
куда платить.
Что...
Ну хорошо, ладно, там, когда штрих-код есть, он там считал, тебе сразу прям твое,
мама.
Да, мое, жми окей, нормально, все, деньги ушли. Вот, и хорошо, когда карточка есть, а когда это пихать надо, если ты не клиент Сбербанка еще, свои кровные, а сдачи с них не дают, значит, переводи на сотовый телефон. Я говорю, мне не надо переводить, у меня корпоративная симка. Ну, тогда она пожала плечами, говорит, мы не знаем, что
пишите делать. Заявление,
пишите заявление.
Заявление.
Да. Ну, ладно.
Любимый их ответ.
Ну, послушай, бог с ним, с этим банком. Я не знаю, почему мы туда ушли. Я вообще про суть кредитов. Вот я говорил, я начал разговор с того, что стояла женщина. Вот что заставляет людей брать потребительские кредиты и вообще играть вот с этими делами? Я, например, понимаю суть только одного кредита.
А почему ты связываешь это именно с потребительским кредитом? Может, проблема не в том, что человек его берет, а дело в том, куда он его тратит. Причем здесь банки и причем здесь...
Да нет, я не про банки, я сейчас про людей вообще говорю.
Про людей?
Вот с твоей точки зрения, это нормально? Я пытаюсь рассуждать по этому поводу. В принципе, мы не первые и не новые. Весь так называемый цивилизованный...
Ты имеешь в виду участие в этих пирамидах и во всякой разводнике в этом? В лохотронах?
Не в лохотронах. Понимаешь, залазить в какие-то кредиты, порой не понимая собственных сил и собственных возможностей. С другой стороны, весь так называемый цивилизованный мир, он живет именно так, да? Там все закредитовано, все перекредитовано. Как бы считается, что это развивает экономику и с одной стороны. С другой стороны, улучшает качество населения в том плане, что когда ты обременен чем-то, ты немножко по-другому себя ведешь, да, там одно дело, там вот мужик есть, и он понимает, так, значит, квартира в ипотеку, машина в кредит, еще что-то набрали, я не могу позволить себе там, загулять, бросить работу или еще что-то, потому что надо тащить, потому что если все это кончится, если я...
Что значит понимаешь, с другой стороны, человек в робота превращается, он не может себе позволить ни... Да, там, неспокойно оглянуть, потому что это груз. Это психологический груз. Человек просто живет по-другому. Он превращается там в какого-то робота, у которого в голове вкручен шуруп, понимаешь? Я должен денег. То есть, если человек не способен, ну, так сказать, жить с этим спокойно, понимаешь, если на него это не давит, это надо иметь определенное психологическое свойство. Тогда все в порядке. А так это просто скручивает...
я, психику эту 100%. Я ж у тебя и спрашиваю. Я пытаюсь увязать две вещи. Вот с моей точки зрения, для нашего населения, которое, может быть, еще не совсем готово трезво анализировать собственные возможности, возможности экономики, да, там вот кризисы такие, какие были, например, в 2008 году, когда вдруг раз, вроде бы и не кризис, вроде бы ничего, потом, ну, схлопнулось очень много как-то, да, сжалась там немножко экономика, и там полгода каких-то, вот весна 2009-го были очень сложными, насколько я знаю. Очень многие частные предприятия сокращались реально, очень многих там на улице выгоняли, потом набирали, когда пошло развитие, но тем не менее. Так вот, наши люди, мне кажется, пока еще не в состоянии оценивать такие долгосрочные какие-то экономические риски, прогнозировать, да, ситуацию отслеживать. И в этом плане вот эта навязчивая реклама банков, которую я поражаюсь, на всех рекламных площадях, без поручителей, без залога, без паспорта, доползите на бровях до нашего порога, а наши девочки вас сами затащат в банк и еще в зубы вам прям пачку денег воткнут. Все
это...
ничего не надо. Понимаешь? И люди на это ведутся. Люди на это ведутся, вот не способные критично оценивать собственные возможности. И я реально видел в нескольких банках, когда сидит человек, явно он явно алкоголик, допустим, да, или явно какого-то бомжеватого вида, и ему девочка это нормально оформляет, какую-то кредитную карточку, которую там процент за не обслуживание, а если ты не возвращаешь там в сроки, да, воспользуешься кредитом, там какие-то совершенно немилосердные санкции.
От 25 там, допустим.
Ну, что-то такое, да. Я хочу, понимаешь, я вижу, я бы, наверное, спросил какую-то там, извините, а вы где вообще работаете? Как часто вы меняете место работы? Не, ничего подобного. Псовывают, пожалуйста, иди, бери. Вот на что они надеются? Или, может быть, они что-то
тысяч.
Знают, чего мы не знаем?
15-20 тысяч всегда есть возможность взыскать. Понимаешь, это просто я не знаю, что должно быть, чтобы...
Слушай, может они вступили в сговор с судебными приставами, у которых нет работы? Они прям говорят, слушайте, давайте, раздайте всему
населению. Судебные приставы на разрыв просто.
На разрыв?
На разрыв, конечно. Мало того, судебного пристава, чтобы уговорить куда-то что-то поехать взыскать, вы номер 12. Первым номером идет налоговая, вторым номером там еще кто-то.
Даже так
у них? Конечно, безусловно. Мало того, у нас там, например, человек там должен там каких-то денег, там, миллион за рекламу. Ну, я имею в виду, там, конечно, не миллион, ну, как сколько там денег, неважно, сколько, 5 рублей. Вот, он зарегистрирован где-то там на Знаменке, понимаешь? И пристав говорит, приедьте за мной на машине и вместе поедем.
Ну, отлично, нет, я просто говорю...
Отлично, то есть вот мы налоги платим, всю вот эту мерехлюндию, всю вот эту вот мы платим, при каждом удобном случае взыскать с юридического лица, как здрасте, понимаешь, и приставы, и все как... Понимаешь, только отвернись в какую-нибудь другую сторону. Здесь у них найдутся машины, бензинчик, все в порядке будет. А когда нужно взыскать с какого-то жулика, ну, просто который банально обманул, понимаешь, за ними вот гоняться надо было. В 8 утра прийти 100 рублей попросить за штраф ГИБДД, не переломится никак, ни один пристав.
Да.
Да. Тебе ни разу не приходили?
Приставы?
Да.
Я законопослушный человек.
Да? Гражданин. То есть у тебя все штрафы оплачены?
Все абсолютно. У меня их...
Молодец.
Штрафы? У меня их... Последний был 2 года назад.
А в 8 утра прийти попросить оплатить штраф, который ты уже оплатил? Нет. Допустим, у тебя не было такого?
Нет, не было такого.
Ну.
Видите, все серьезно?
Ты просто на микрорайоне живешь.
Ну, не всегда. Не всегда.
Почему они к тебе не ходят, понимаешь? А те, кто поближе здесь, тут нормально все.
А мне кажется, послушай, приставы, наверное, такие вот, когда вечером расходятся на работу, послушай, что там в моем районе, посмотри там поближе, там, вот эти адреса я беру, потому что просто удобно, да, я утром проснулся, значит,
и
оббежал.
Да, и полдня свободен.
И полдня свободен, да. А вот это не, я не беру.
Я на территории, да, я пошел по клиентам. Я на территории и вернулся к обеду.
Ну, послушай, Лев, тогда мне тем более непонятно вот эта ситуация. Если сейчас там целая Набиуллина, да, кто она там сейчас, Центробанке, да, где она там председатель, да, должность называется.
Если
она уже сказала... За
перестановку мне высших желаний.
Я тоже так в новостях.
Извините.
Если она уже сказала, слушайте, надо что-то делать, значит, у нас количество беззалоговых кредитов, выданных на руки населения, уже превышает некие разумные пределы. Вот. И якобы банки, значит, там превысили какую-то цифру там какую-то невозвратов, там же есть же у них какие-то отсечки. Типа, надо что-то как-то прекращать, наверное, вот эту вот бесплатную такую раздачу направо и налево, да, каких-то безалоговых, там, ничем не обеспеченных кредитов. И вот я думаю, что, значит, дело серьезное. Если сейчас экономика у нас реально там признана, начинает стагнировать, я уж не знаю, будет или не будет кризис, но такого постоянного роста не будет, а люди, значит, обременены там, у некоторых по нескольку этих кредитов висят. Я думаю, что надо следить за численностью...
За базаром надо следить.
За численностью судебных приставов. Как это называется? Служба. Служба судебных приставов, да?
Да-да-да.
Вот. Если прямо, значит, если туда набирают народ, если, значит, все, значит, скоро пойдут долги выбивать. И, значит, надо быть поаккуратнее. А если численность их стоит на месте, и они работают так, как рассказал нам Лев Михайлович, ходят только, а, вот это я возьму адресок, поскольку мне там в другой подъезд надо перейти, то ничего страшного. Значит, живут же где-то там в Америке. Ведь когда ты один, тебя побьют. А когда таких, как ты, миллионы, ну что они сделают с неплательщиками? Вот прикинь, сейчас все люди, у которых есть кредиты, взяли и не вовремя, значит, не заплатили в срок, да? И потом еще раз вовремя в срок не заплатили. Все эти деньгодаватели, кредитодаватели, они же со всеми не сделают ничего. Они же будут искать возможность, как было вот в 2008 году, когда вдруг раз пошли неплатежи ипотечные, да? И банки, значит, почесали в голове и говорят: слушай, ну да, мы можем сейчас прийти и забрать залоговую там квартиру. А что мы с ней будем делать? Ну будет она у нас где-то болтаться там на этих. Продать мы ее сейчас не продадим. Может быть, лучше все-таки пойти на то, чтобы снизить вот эти претензии. Ну ладно, там не будут. Мы не будем применять каких-то штрафных санкций, если ты там не заплатил вот этот месяц, там переплатишь. Только начни вот с этого месяца там регулярно платить. Начнешь? Да, начну. Ну хорошо, все, мы тебе все прощаем. Значит, ничего подобного. То есть, может быть, лучше всем...
Что-то я такого не слышал, если честно.
Я слышал такое. Я предполагаю, что это так, понимаешь? Я предполагаю, что всем, значит, кто взял кредиты, нужно... Нет никакого общества, где бы всем объединиться так, какой-нибудь форум там где-нибудь в интернете, сказать: ребята, значит, слушайте, они, конечно, обнаглели с этими процентами, да, со своей этой маржой, как невероятной, там, если на Западе там счастливы за 30% работать, у нас бизнесмен, если на рубль вложения, рубль отдачи не получил, он и попу не оторвет от стула. И банки такие же. Давайте их всех кинем, давайте просто все разом перестанем платить. И пусть они идут, значит...
Ты поосторожней с призывами.
А что, это экстремизм?
Да, почему нет?
Я же к потребителям обращаюсь.
А ты к потребителям обращаешься? Ну, к чему ты их призываешь? Давайте кинем банки. Ничего себе.
Я употребил глагол «кинуть».
Да какая разница?
А, ну...
Ты поосторожней просто.
Хорошо, я буду осторожен.
Итак, мы пошутили сейчас на определенную тему, поэтому не надо, товарищи, воспринимать это как реальный призыв. С другой стороны, вот представь себе, да, если такая ситуация случится, ну а что, тогда, может быть, они начнут искать возможность вкладывать их в экономику?
Ну,
у меня банки... сильные подозрения, что банки... вот эти все нанофинансы, понимаешь, с мегапроцентами в результате, когда ты просто опыта такого не имеешь, а я тебе могу рассказать, что, как правило, вот эти все нано-мано-микро и вот это все, вот это вот, да, оно, когда туда приходишь, ну, просто не приходишь там, или они к тебе приходят, раскладывают свои, знаешь, эти все карты так раз разложили, все козыри свои выложили, все, залоги, мологи, все это, до свидания, забудьте, все это не нужно, нужно только вот здесь, вот так, все, сколько процентов? 17, он говорит, 17%, отлично, прекрасно. Ну, а пришлите график платежей. Приходит график платежей, оказывается, что тут закон о том, что банк не имеет права брать никаких комиссий, шмамиссий, все вот это вот, он уже принят давно. Мало того, задним числом, оказывается, их и применять нельзя было. То есть, по большому счету, люди могут задним числом, все, кто когда-то там 5 лет назад заплатил эти комиссии, обратиться в суд и взыскать.
Ну, так вот, очень хорошо, что мы доводим, товарищи.
И взыскать, да. Вы поинтересуетесь этим вопросом. Я знаю людей, которые заключали, грубо говоря, договор кредитный, там входили, все официально, банк указывал какие-то комиссии, шмамиссии. А потом это все, когда этот закон вступил в силу, или, по крайней мере, мы все узнали о том, что он вступил когда-то в силу, да, вот люди взыскивали с банка легко. Так вот, оказывается, что эти комиссии, я уж не знаю, то ли эти организации не являются банками, и им можно эти комиссии принимать. Но в результате получается не 17%, а 30% с лишним.
Послушай, а это не лицензируемая деятельность, что ли?
Лицензируемые, но я... Смотри, ну есть же какие-то кредиты там взаимопомощи, там еще что-то, есть еще что-то. И они не имеют лицензии банковских, Центробанка.
Но совершают вот такие операции.
То есть, как они это проводят, я не знаю. Понимаешь, а может быть, это и банки, которые просто тупо нарушают вот это вот положение о том, что они не могут комиссии принять. Или они это проводят как не комиссия. Или это там какие-нибудь... Ну, я думаю, что для себя они какое-то объяснение имеют. Понимаешь? Но работают же они. И рекламу дают. И не один год, и не один день. Да?
Ну, собственно говоря,
и все, да. И что? И ничего с ними не происходит. И там реально эти график платежей, он не 17%, не 19%, не 20%, как они там обещают, да, там, а он 30% и с лишним в результате получается годовых. Конечно, если вы придете в Сбербанк, никакой комиссии там не будет, с другой стороны, да? И там, если сказано, сколько-то процентов или там какой-то еще серьезный банк,
обязаны, да,
да, то там все будет, указывает. Все будет чин-чинарем. Но так или иначе.
Я не знаю, как еще банки не ополчились против этих товарищей. Вот, а так, как у нас, например, ополчились.
Я почти уверен, что они у них кредитуются, понимаешь?
Послушай, ты же знаешь вот эту ситуацию, как владельцы торговых сетей, которые торгуют по интернету, типа Посылторга, как они вышли в Государственную Думу, когда у нас, значит, люди просто офонарев вот от этих цен, от этой маржи, которую они накручивают, стали пользоваться западными сайтами, там, вплоть до Таобао, вот этим китайским, где висит такая же шмотка за там какие-то 3 копейки с учетом доставки. И ту же шмотку ты смотришь на каком-нибудь Энтере или на каком-нибудь Ламода, да, или еще что-то, и не понимаешь, почему она выросла в цене в 3 раза. Почему тебе ее, значит, из Китая привезут до дома то же самое, это будет стоить там 1 рубль, а почему Ламода какая-нибудь или Энтер должны тебе ее везти за 3 рубля? Ты не можешь этого понять. И у нас же, почему почта рухнула? Она же рухнула вот под натиском вот этих заказов, доставок. Когда люди раскушали вот эту интернет-торговлю, когда поняли, что, в общем-то, никто ничего не кидает, и достаточно все цивильно и четко работает, да, и можно как-то отозвать свои деньги, они, по-моему, в прошлом году там миллиарда на полтора, что ли, долларов на заказано было. Когда поняли, что все приезжает и стоит 3 раза дешевле. И Почта России, она рухнула вот под этим натиском этих посылок. Соответственно, все вот эти наши деляги, которые владеют нашими российскими сетями, они поняли, что куда деньги уходят. И они не нашли ничего лучше, не то чтобы разобраться с ценой, почему у них так дорого умереть свои аппетиты. Они ломанули в Государственную Думу, стали пропихивать и лоббировать этот закон по поводу того, что люди, значит, кто пользуются услугами западных этих, должны платить какие-то там НДСы, какие-то там комиссии, еще что-то. Вот это нормально вообще?
НДС, конечно, должны платить по идее, потому что товар беспошлинно ввозится или как там. Ну, я не сильный знаток всех этих экономических штук, но я знаю точно, что НДС этот взимается должен, по идее, если товар продается на территории другой страны.
Ладно, я не знаю, как там
кто его должен платить,
тут непонятно. Я не знаю. Но с другой стороны, меня как потребителя это не должно интересовать. Меня интересует другое. Почему понравившиеся мне джинсы, которые я присмотрел там где-то вот в каком-то магазине, там в Грине, не помню, как он называется, стоят 5100 рублей. Я аккуратненько переписал название, артикул, поскольку производитель известный, залез в интернет и на китайском Таобао нашел их стоимостью за $40. $40 это 1200. То есть вот там с пересылкой, ты понимаешь? Ну, может, пересылку что-то возьмут. Объясните мне, где пара штанов успела накрутить 4000 рублей вообще? Это 400% от 1000. Почему они в магазине стоят так дорого? Где? Логистика такая дорогая.
Очень дорогая логистика.
Я не могу этого понять. Очень. Одни и те же штаны. Ты можешь заказать по интернету, они будут стоить в 4 раза дешевле.
Но дикий рынок еще, понимаешь, дикий.
Послушай, он дикий уже 22 года.
Нет, да, его и не было там. Там был дикий ноль. Сейчас хоть какой-то рынок, но он дикий пока еще. У нас, как это, мы говорили с собой в какой-то передаче, у нас кланово-олигархический капитализм.
Согласен.
Вот. Поэтому, как там, с какими-то, как там, я уже не помню, с коррупционно, какими-то там признаками. Я сейчас научное определение. Социологи дали четко характеристику.
А ты же знаешь эту историю, как в Бауманке, вот, ну, сейчас это университет считается, значит, они же посчитали, им дали задачу на машине своей составить алгоритм и рассчитать, значит, коррупционную составляющую там в нашей стране экономики, и что будет, если понизить. Там,
сколько отвала национального продукта составляет
коррупционный. И они посчитали, процент. И они сказали, что если убрать, вообще вот завтра исчезает вся коррупция, экономика рухнет через 2 дня.
Почему?
Вот они пришли к такому выводу, что у нас вообще механизм внутренний устроен так, что он без этого не работает. Вот если все убрать абсолютно, убрать коррупцию, то через два дня все рухнет и начнется дичайший кризис.
То есть, грубо говоря, если все сделать по закону, вот я знаю точно.
Значит, законы, допустим, видимо, не готовы.
Я знаю точно, допустим, вся номенклатура получения документов, например, для того, чтобы запустить радиостанцию, я знаю точно, да, она вся составлена так, если ты документ за документом получаешь, то исходный документ, лицензия, там, от которой надо оттолкнуть, ты сначала выигрываешь конкурс, получаешь, там, условно говоря, там, лицензию, от которой ты дальше пляшешь. Она должна быть, она действительно в течение года. Если ты в течение года вещание не начал, а ее автоматически аннулируют. И вот весь этот срок, если ты все соблюдаешь документ за документом, ты в год не вкладываешься.
Не вкладываешься, да-да-да-да.
То есть, ну, вот, а как? А как? Ну да, вот именно поэтому.
И вот именно поэтому, что, да. Я думаю, что просто посчитали, что если бы работать все по закону, у нас вот количество и качество законов таково, что они там, я думаю, что даже взаимоисключающие есть законы.
Да, безусловно, например, там существует закон о систематическом наблюдении. Смысл в том, что, ну, вот какой-то орган, представь себе, он контролирует какой-то процесс. Например, там, я не знаю, выездная торговля, условно, да? Или там еще какой-нибудь. Значит, проверку какой-то деятельности можно провести только там с уведомления прокуратуры. Тра-та-та, хватит кошмарить бизнес, сказал там недавний президент.
Так.
Может быть, он еще и будущий. Кто знает? Никто ничего не знает.
Никто ничего не знает. Да, все, вот. В этой стране все может быть.
Да. Так вот. И он мужик сказал, мужик сделал. Все. Теперь можно только на сайте прокуратуры, разместив план своих проверок, да, прийти с этой проверкой. Все, иначе никак. Иначе никак. Если внеплановая проверка, она должна быть возбуждена на основании чего-то, и они тоже должны уведомить заранее.
Это любой, это обязательно для любого надзорного органа?
Для любого вообще. Все проверки теперь идут через прокуратуру. Хоть тебе ГАИ будет документы придет проверять.
Надо запомнить.
Понимаешь? 100% у них на сайте все это публикуется, все должно быть. Плановые, внеплановые, все. Значит, но простите, вы забыли, где вы находитесь? Существует систематическое наблюдение. А что такое систематическое наблюдение? Чиновник говорит, я обязан контролировать определенный процесс. Ну, у меня должность такая. Я работаю в организации, которая осуществляет контроль. Да, она может осуществлять контроль в виде каких-то проверок. Плановых, внеплановых, на основании чего. Но я случайно в ходе систематического наблюдения всех и вся обнаружил признаки нарушения. И на основании этого, без проведения всяких проверок, я этот факт фиксирую и платите штраф. У них люди спрашивают, подождите, а как же, то есть на основании чего? На основании систематического наблюдения? Ну да, вот систематический, вот данные. А чем систематическое наблюдение отличается от проверки? Пока мы поняли так, что систематическое наблюдение отличается от проверки только названием в приказе. Провести систематическое наблюдение или провести проверку? Все, больше ничем оно не отличается. Как я понимаю, логика, по идее, какая должна быть? Ну, систематическое наблюдение. Вы усмотрели признаки нарушения, и на основании этих усмотрений, да, вы можете проводить проверку. И вот она тогда, ну, по идее, так должно быть в законе. Но у нас вот как-то так. Это тебе по поводу закона. У меня все на эту тему.
Ну, давай будем прощаться.
Давай будем прощаться. И что самое главное, люди, учитесь прощать. На самом деле, мне кажется, эти процессы должны быть параллельны. Мы не должны злиться и сетовать ни на что. Мы должны все это прощать, потому что, ну, очевидно, что эти люди, они, может быть, где-то в глубине души и не хотят нам зла. Они просто не понимают, что они делают. Вот, не понимают, что они творят. Не ведают, что они творят. В связи с этим мы это должны прощать, но при этом, поскольку человек, который виноват и в чем-то, да, ошибается, должен узнать о том, что он ошибся, мы, с другой стороны, не должны отпускать вожжи какого-то давления. Поэтому вы должны ко всему этому относиться философски, прощать, но при этом не забывайте стучать по голове, по темени и требовать заявлять о своих правах. Как говорил Владимир Ильич, наша сила в заявлении своих прав.
Абсолютно верно. Я как раз это и хотел сказать, что, может быть, все прощением заниматься и не стоит. Потому что если заниматься абсолютно прощать все, то тогда ничего не изменится.
Это разные процессы, понимаешь? Требовать, с одной стороны, это один процесс.
И прощать.
Прощать – это другой процесс. И тогда всю благость... Благость,
послушайте,
не грешить.
Грешить и каяться, это так вообще по-нашенски.
Без покаяния нет прощения, с другой стороны. Что значит грешить и каяться? Грешить – это один процесс, каяться – это другой процесс. Прощать – это совсем другой процесс. Ну, согласитесь, это разные вещи.
Согласен.
Не надо все в кучу мешать, не надо.
Какой-то интересный сегодня разговор получился, потому что непонятно. Начали про Сбербанк, продолжили какими-то кредитами, потом обсудили, что в коррумпированной экономике не могут нормально работать законы, и закончили дороговизной штанов для трудящихся. Ну, собственно говоря, вот и все.
Да.
Всего доброго, удачных вам выходных.
Всем пока.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.